Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses, stoppage time. Schmeichel jumps, falls to the far post towards York. Half cleared, Giggs shoots, Sheringham equalises! Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United!
Около Спорт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Это Около Спорт. 18 часов. Сегодня пораньше даже. 18.04. Мы в прямом эфире. И прямо сейчас соберитесь, потому что мне от вас нужно только одно в течение этого ближайшего часа. Слушайте, вот вы мне пишете, Андрей пишет. Он же, значит, Андрей, который Дыдриков через Телеграм. Значит, Андрей читает анонс в Около Спорте. Он знает, что 18.05, я об этом написал минут 15 назад в Твиттере, выбираем главное спортивное или околоспортивное событие года. Так чё ж вы всю неделю-то молчали? Он меня в итоге, когда я анонс написал в это воскресенье, последний выпуск, мы выберем главное событие в спорте или около спорте, три человека написали, несмотря на то, что я через свой основной аккаунт потом ретвитил, три человека пришло. Из них один написал там чемпионство Спартака, ну типа вот шутка такая. Другой, значит, посылание Дзюбы и спасибо Fully True, переименовался в Войер, пользователю, который следит, ну, за, наверное, за нашими передачами, как-то за нашими выпусками, он накидал целую серию событий. Вот мы их берем за основу, потому что, соответственно, другой возможности собирать от вас версии не было всю эту неделю. Мы от того, что вы успели написать за это, как вы, три человека еще раз, в Твиттер за неделю, несмотря на то, что каждый день ретвитил я. Вот. Ну вот, спасибо, что один из них написал аж раз, два, три, четыре, пять, шесть. В итоге шесть, чемпионство Спартака убираем, семь событий мы сейчас берем за основу. Далее, какая традиция и техника у нас существует? Сегодня, значит, мы... По-моему, год назад мы что-то придумывали, подумали, что героя в спорте выбирать как-то скучно. Мы выбирали, по-моему, с вами антигероя. Кто был самым плохим парнем в этом году? Не помню, кого мы выбрали. Но в этом вот я решил все-таки по событиям пройтись. Они были, неважно, негативные, положительные, и то было. А спортивные или все-таки так вот ближе к околоспортивному? Давайте определимся с главным спортивным или околоспортивным событием 2019-го. Буквально два дня до Нового года. Далее, мы с вами кидаем варианты. Я каким-то образом, у нас будут и синхроны, мы будем вспоминать спикеров по той или иной теме, по тому или иному событию, которое претендует на главное. Причем это будут именно те спикеры, которые звучали так эксклюзивно в наших выпусках. Или в гости к нам приходили, или по телефону. Все, никаких посторонних мы не берем. Дальше. И в последние 10 минутки, я думаю, что как-то карандашиком я тут выявлю, что побеждает, какие два лидируют. Мы с вами их поставим на голосование, уже в последние 10 минутки все-таки активно проголосуем и выберем. Так будет круче, поэтапно. Поехали. Значит, пишите очень активно. +7 925 48 948. Безусловно, каждый из нас любит итоги подводить. И в спорт тоже интересно туда вернуться, окунуться и вспомнить, что было. Было много интересного, несмотря на то, что... Это был пост уже чемпионата мировский год. Телеграм, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И пишите потом, я думаю, что во второй же половине будет звучать у меня здесь, уже по телефону. Тем не менее, 7373, напомню, 948, 495 код. Только лаконично, просто называйте и объясняйте, почему. Значит, да, я приветствую Михаила, я приветствую деревенского парня. Он пишет, что отстранили. Понятно, что речь о Ваде. Восьмой надо, чтобы был четвертьфинал. Так, я сейчас туго соображаю, что такое восьмое надо, чтобы четвертьфинал был. Сори, Андрей. Значит, Андрей написал главное околоспортивное событие года — освобождение Кокорина и Мамаева. Главное спортивное событие года — это вот околоспортивное было, а событие — это победа России 6-0. Вчерашнее над канадцами. Ну, просто потому, что это было вчера. Мне кажется, что если бы мы это сделали в январе на молодежном чемпионате мира, Андрей, вы бы не вспомнили эту победу, окей? Ливерпуль — главное событие года — это новая суперкоманда, пишет Зюсь. Приветствую, давно вас не было. Давно вас, да, вас не слушал, главного спортивного события года нет, пишет Зюсь. А потом вспомнил, что Ливерпуль — главное событие года. Так, все, восьмое, да, восьмое, восьмое. Мы с вами, кстати, я еще подумал, восьмого, мы же с вами в следующем году встретимся как раз, пятого. Ладно. Пятого будем живьем. Наверное, будем итоги молодежного чемпионата мира, кстати, обсуждать. Прямо сейчас Boxing Day продолжается в Англии. Арсенал выигрывает у Челси 1-0. Сити, Шеффилд, Юнайтед 21-0-0. И Ливерпуль, Вулверхэмптон будут в 19:30 играть. Главная трансферная новость этого дня, может быть, концовки всего года, все-таки Боруссия Дортмундская подписала Холланда за 20 миллионов евро. Вот вам и Ювентус, вот вам и Манчестер Юнайтед. Холланд нашел себя в Германии. Дальше гол Деспотовича признан лучшим в первой части сезона РПЛ, но это только по версии читателей sports.ru. В плане афиши сегодня на молодежке играет прямо сейчас Казахстан и Финляндия в хоккее. 1-3, Казахстан проигрывает. И сегодня мы играем с америкосами в 9 вечера. США, Россия на молодежном чемпионате мира. Пожалуй, все. Давайте так. Посылание Дзюбы лидирует. Да, и мне здесь и... Сейчас, дружище, как же тебя? Канадский императив, да? Пишет. Да, конечно, D-I-N-H, аббревиатура, и тут отсылка к Дзюбе. Конечно же, главное, чего там выбирать. Вот. Смотрите, посылание Дзюбы в матч Сан-Марино, а потом... все-таки привязанная к этому, исходящая, вытекающая из этой акции фанат не преступник, когда на 30-й минуте в знак протеста против полицейского произвола стали уходить активные фанаты со стадионов, пока лидирует. Давайте вспомним, мы эту тему обсуждали сравнительно недавно с Владом, автором телеграм-канала «Мог дома сидеть».
Я не считаю, что люди, например, в средней полосе России или люди, у которых есть очень много других проблем в жизни и забот, что они реально парятся по теме того, оскорбляли ли Дзюбу или нет на матче в Сан-Марино. Мне кажется, что это просто изначальная история, которая не выходит за рамки людей, которые любят обсуждать футбол, даже футбол несмотря, как мы делаем это с тобой.
Да.
Но, в принципе, да, эта тема вышла в паблик, так называемый. Почему? Потому что, да, Дзюбу оскорбляли всегда, и не только на фанатских секторах, но и на центре, где вообще, если ты сходишь на центральный сектор, ты там узнаешь гораздо больше слов, чем можешь узнать там из песен группы «Ленинград». И история про Дзюбу — это история о том, как РФС, футбольные власти, Артем, его пиар-служба, если она существует, скорее всего, нет, как они не справились с этим потоком негатива, как сами его сформировали, подпитывали его, подкармливали. Такая же история с Телеграмом. Как только начали сообщать о том, что Телеграм — это какой-то даркнет, это какая-то темная сторона интернета, это новая прогрессивная платформа, Телеграм вышел на первое место в Apple Store. И здесь произошло то же самое. Как только после матча «Спартака» в Екатеринбурге ты вот часто пытаешься узнать, сколько клуб заплатил штраф за матерные выкрики.
Нет.
Наверное, нет.
Ну,
а здесь
ты...
сами журналисты стали спрашивать у РПЛ, сколько «Спартак» понес штраф именно за оскорбление Дзюбы. Хотя, казалось бы, после матча «Сан-Марино» прошло уже, там, ну, типа, 4-5 дней, эта тема заглохла. И дальше после этого журналисты начинают вкидывать какие-то вещи о том, что будут лишать фан-айди во время чемпионата Европы тех, кто
именно,
это выкрикивал.
Именно Дзюба.
Да. И, естественно, это породило только еще больше хейт. И я бы сравнил эту ситуацию с тем, когда, например, в школе кого-то хейтят в классе, и учитель вместо того, чтобы поговорить лично с каждым или ввести какие-то санкции, да, условные, он начинает говорить: а я сейчас позову твоих родителей, а давайте не будем смеяться, там, Андрюша не такой уж толстый, и т.д. и т.п. И на самом деле это просто сформировало... Мы же живем в эпоху интернета, где на хейт люди отвечают еще большим хейтом, и я не думаю, что такое большое количество людей не любит Дзюбу, но стало просто уже классно, смешно и угарно поддерживать эту истерию. Вышло так, что Дзюба в связи с тем, что он как-то не суперкрасивый или по-своему ушел из «Спартака», стал врагом в «Спартаке», перешел в «Зенит», где не стал любимцем «Виража».
До сих пор, да?
Да. Кроме того, он играл в Туле, он играл в Томске, он играл в Ростове. Он тоже там не стал какой-то легендой, наверное, и точно не был там любимцам. И так вышло, что у Дзюбы нет какой-то базы болельщиков, которые за него готовы впрягаться. И, например, если бы на матче в Сан-Марино фанаты, ну, какая-то группа фанатов начала что-то заряжать про Игоря Кенфеева, то, наверное, она встретила бы реакцию фанатов ЦСКА. А если бы начали бы кричать про Джикию, то, соответственно, фанаты Спартака были бы не рады, и были бы, наверняка, какие-то конфликты. Но так как на Дзюбу всем, в принципе, все равно, если ты не одеваешь на матч кокошник, то никто просто... Все посчитали, что а почему бы нет?
Это Влад, телеграм-канал «Мог дома сидеть» о Дзюбе, как главное около, наверное, спортивные события года. Здесь неважно, спортивные или около, спортивные события года. С него мы начали, потому что пока это самый популярный вариант. Также, слушайте, так, сейчас, 48-й, а что вы мне пишете в личку? Ну, ладно. По WhatsApp. Хорошо. Главное событие года – вылет российских клубов из Еврокубков как свидетельство деградации отечественного футбола. И здесь тоже позорное выступление российских клубов в Еврокубках. Зюсь, слушайте, я вас прошу только, пожалуйста, ну, что-нибудь одно остановитесь, потому что я сейчас собьюсь. А я все-таки от одного юзера хочу получить один ответ. Вот вы начали с того, что их нет, а потом вспомнили про Ливерпуль, а теперь вспомнили, что российские клубы позорно выступили. И все-таки, согласитесь, ВАДА, это тоже упало на наши головы в конце уже этого года. ВАДА отстранила наших спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом на 4 года. И вот перед этим решением, то есть оно было в понедельник, мы встречались здесь в воскресенье и целый час говорили о том, что же нас ждет. У нас в студии была Йоланда Чен, а по телефону выходил Юрий Ганус, глава РУСАДА. Вот давайте его послушаем.
Два пункта. Первое, предоставить аутентичную базу. Кстати говоря, на заседании МОК, которое было недавно, как раз там вот этот президиум МОК, который заседал, они и призвали представить неизмененную аутентичную базу и провести
расследование. Где мы ее возьмем?
Это должны взять те лица, которые вели передачу. На самом деле, вы знаете, давайте мы тоже тут будем реалистичными. Вы знаете, базы хранятся, они должны быть зазеркалены, должны быть зеркальные серверы, которые обеспечат их безопасность. В любом случае, я считаю, должна быть эта база, да, ее нужно предоставить.
То есть это не то, что почистили и почистили везде, то есть где-то есть что-то существует?
Я хочу в это верить,
окей, потому хорошо, что, на допустим, самом деле, это трагедия.
Ага. И второе. Вопрос о участии и тот, кто может, да, эти все изменения, да, стать драйвером, да, этих изменений. А я могу сказать, нам действительно нам нужны глобальные изменения. Знаете почему? Кроме того, что мы на 5-й год кризиса, мы в него вошли еще глубже, еще не менее важно, а еще, может быть, даже более значимо. Наши спортсмены, которые уже 5 лет были ограничены с точки зрения участия, особенно легкой атлетики, они сейчас думают о смене спортивной юрисдикции, на самом деле.
Начинается, да, уже абсолютно правда.
Должны прийти новые лидеры в спорт, которым с высоким капиталом доверия, которым спортсмены поверят. Они скажут: ребята, девчонки, я готов вести вас. Но это должен быть человек, которому поверят.
Есть
вот
они сами у нас?
Задайте вопрос. А вы задайте, пожалуйста, вашим слушателям. Вот если сейчас нынешнее руководство скажет: ребята, поверьте мне, я вас выведу в течение 4 лет, я сделаю все, чтобы вывести. Вот задайте вопрос, поверят они или нет. Вот на самом деле это реальный вопрос. И вот тот ответ, который будет, он отразит реальную картину. Вы знаете, у нас есть такие люди. Я хочу сказать, у нас даже в управлении спортом, в Министерстве спорта, в Олимпийском есть люди достойные,
Юрий Александрович, говоря о том, что может сделать сейчас президент, это менять полностью верх. Ну, то есть, что в кратчайшие сроки можно сделать? Просто решение уже завтра по нам.
Да, понимаю, но вы понимаете, дело в том, что это момент, как раз вот после этого решения необходимо принимать именно решение президента, потому что это должно быть всем, что хватит уже реально ставить, держать на спорт. Понимаете, вот я могу сказать одно, что если бы я был врагом нашего спорта, то лучше, тоньше действовать против него невозможно было, понимаете, все эти годы. Поэтому хватит уже кошмарить наш спорт, понимаете. Нужно дать спортсменам...
Это мы сейчас, это надо уточнить, это мы сейчас к своим обращаемся, Юрий Александрович. Это мы сейчас не к тем, кто принимает завтра решение.
Это мы обращаемся к своим. А знаете, спасибо за ваш вопрос. Знаете еще почему? Это правильно, к своим или зарубежным? Я могу сказать, и к своим, и к зарубежным. Знаете почему? Потому что, вот как РУСАДА, на самом деле мы полностью перезагрузились, и теперь мы можем спокойно разговаривать с иностранными коллегами совершенно на разные темы и даже строго разговаривать. Поэтому я вас уверяю, там вопросов не меньше, чем здесь. И поэтому нам надо, во-первых, действительно навести порядок, а потом строго идти точно так же защищать наши права за границей.
Это Юрий Ганус, глава РУСАДА. На днях стало известно, что Россия будет оспаривать в международном арбитраже решение ВАДА наших спортсменов отстранить от участия в Олимпийских играх. Ганус накануне официально сообщил о том, что отправил пакет документов ВАДА. Что мне нужно от вас? Вы просто как-то остановились. Андрей поясняет, вы сказали, что сейчас 7 событий названо, надо 8, чтобы в голосовании были четвертьфинал, полуфинал. Нет, мы так окончательно просто запутаемся. Неважно, сколько нужно событий сейчас. Если мы сейчас будем в четвертьфинал, полуфинал выводить, нет. Нам нужно все-таки выделить из того, пожалуйста, по одному событию с каждого. И мы сейчас самые популярные уже выведем, и все-таки ближе к концу сразу же будет финал в голосовании. Сейчас на этот момент лидирует событие. Это то, что нас отстранила ВАДА от Олимпийских игр и от чемпионатов на 4 года, будем под нейтральным флагом. Это то, что посылали Дзюбу, и я думаю, что продолжат это делать в следующем году. И позорное выступление российских клубов в Еврокубках. Ну, футбольный блок мы еще успеем с вами обсудить. А фигурное катание тоже, да, согласитесь, звучало на протяжении всего года, так больше все-таки в виде противостояния Медведева и Загитовой, в их форме, в спадах, падениях, вставаниях в каком-то виде. Появление новых, то есть тех, кто лучше, появились новые фамилии: Косторная, Трусова. Загитова в итоге уже ближе к концу этого года карьеру приостановила, вы знаете, это с ручниками пришла аж на ленты. А Медведева недавно, вот прямо тоже на днях, снялась с чемпионата России. Как выяснилось позже, был поврежден ботинок конька. И сама Медведева говорит, что поняла, что выступление в подобной экипировке нанесло бы здоровью ей бы вред здоровью Медведевой. О будущем Загитовой и Медведевой мы говорили в одном из наших эфиров, тоже уже ближе к концу года, после Гран-при в Японии, по-моему, с известным комментатором фигурного катания Андреем Журанковым.
Да, золотые медали для них сейчас – это некий предел, предел мечтаний. Но быть на пьедестале они могут, понимаете, там, если будут у кого-то ошибки. Это первый момент. Второй момент. То, как они катаются восхитительно. И они этим дарят всем огромную радость. Почему мы должны сказать, что из-за того, что у них нету золотых медалей, пока не может быть золотых медалей, нам это катание не нужно, пусть уходят. Я вот я в этом плане я не согласен. Mm-hmm. Я считаю, что они должны кататься, если они хотят кататься, если они готовы кататься, физически кататься, да. А уж там по поводу того, что золотые медали, не золотые медали, я думаю, они прекрасно все объективно понимают. Тут вот важный момент. Если стратегически обе решили докататься до Олимпиады 2022 года, то здесь есть один очень важный нюанс.
Так.
В 2022 году Трусовой будет 17, Щербаковой будет 17. Это будет самый пик вот пубертата, понимаете? Uh-huh. Пик изменений uh-huh. в теле фигуристок. И какими будут Трусова и Щербакова в сезоне 21-22, не знает никто. А Медведева с Загитовой уже все, они прошли это.
Uh-huh.
И они, если они будут держать свой уровень, то мы не знаем, что мы там получим. Да, мы, может быть, получим новых 15-летних вундеркиндов, не исключено. Но поверьте мне, что через два года Трусова и Щербакова будут совершенно другими фигуристками. Может быть, лучше, а может быть, нет. Этого никто не знает. Вопрос больших целей у Загитовой и Медведевой. Это самый главный вопрос.
Скажите, пожалуйста, Андрей, а можно сказать, что Алине в каком-то случае, в какой-то степени повезло, что она вот успела стать олимпийской чемпионкой до прихода вот этих новых учениц Тутберидзе?
Она, вот именно в тот момент, когда были Олимпийские игры, да, 2018 года, там все сошлось. Mm-hmm. Там сошлась идеальная форма, идеальная натренированность. Только-только начало роста. У нее вот только-только это началось, понимаете? Она еще не вышла из своих прежних кондиций, из своих прежних соотношений, там, длины рук, ног и так далее. То есть, на самом деле, это был тот момент, который идеально сошелся, вот, сложился для Загитовой. На фоне сумасшедшей натренированности, сумасшедшей накатанности прекрасных программ. Угу, угу. Понимаете?
Вопрос слушателя. Может, ей уйти от Тутберидзе? Это может стать каким-то мотиватором для Алины? Ну, раз такой вопрос сейчас вам
поступил. Ну, вот Медведева уже ушла. Вот она сейчас там у Орсера. Мне кажется, нет. И пока ты в этой группе, в этой сильнейшей группе, ты силен. это добавляет, это заставляет очень много пахать, и если здоровья хватит, то надо пахать в этом же режиме. Угу. Если здоровья будет не хватать, надо будет думать.
В общем, фигурное катание я вам предлагаю, ну, например, приостановка деятельности или карьеры Алины Загитовой, как вариант. Виктор пишет: «Косторная, настоящий красавец». Вряд ли Виктор это потянет на события, ну, может, для родителей, ведь событие состоялось для того, чтобы она стала красавицей. А может быть, несколько подходов было. Смотрите, выступление российских теннисистов, еще одна версия. Да, это тоже очень важно. Мы открыли для себя Данила Медведева в этом году. В начале года, согласитесь, трудно его было как-то воспринимать всерьез. Ну да, знали, вот Медведев, да. Если писать Д. Медведев, то получается очень смешно, можно перепутать. О нем писали не как о хорошем теннисисте в начале этого года, как все-таки о таком о несдержанном теннисисте. Потом он сыграл в шести, да, в шести финалах подряд, три из которых он выиграл, это Цинциннати, это Питер и это Шанхай. А потом он вышел в финал US Open, стал просто первым таким образом русским финалистом этого турнира «Большого шлема» в мужском одиночном разряде за последние 14 лет. Все мы, конечно, помним тот финал с Рафаэлем Надалем. Но перед как раз этим финалом мы побеседовали с Динарой Сафиной, сейчас будет отрывок, мы начали со сходства, потому что их начали сравнивать, Данила Медведева, может быть, здесь в эмоциональности дело, с Маратом Сафиным. Вот мы начали разговор со сходством Медведева с Маратом Сафиным. Вы видите в Медведеве все что угодно, манера, повадки, характер, внешне, может быть, что-то от Марата?
Ну, честно, не знаю, мне кажется, Данил немножко другой стиль игры, потому в отличие от Марата, конечно, я слышала, что Данил говорил раньше, что Марат был его кумиром в детстве особенно, вот, но немножко стиль игры, по мне кажется, отличается от Марата, он очень хорошо читает игроков и немножко играет от него. Марат, мне кажется, то, что я видела, ну, как будто он играл намного более агрессивно, но Данил играет тоже агрессивно, но как бы вычитывая слабые стороны соперника больше. Это вот то, что мне бросилось в глаза со стороны.
Эмоциональность, мне кажется, вот еще эмоциональность. Он бросает, Марат, конечно, я не помню, он делал это, неважно, сейчас. Бросает в судьи ракетки, полотенце в болбое, да, вот на US Open мы на ранних стадиях это видели. Показывает средний палец зрителям, а это про Медведева. Реагирует как-то на свист. Вот давайте попробуем понять, это мешает ему все-таки или наоборот помогает? Потому что он говорит неоднократно, что он ходит к психологу, чтобы быть спокойнее. Говорит, я даже не знаю, откуда все эти демоны на корте вылезают. В жизни я такой спокойный, улыбчивый, мирный. Вы и сами не раз говорили во время вашей карьеры, мне надо научиться лучше справляться со своими эмоциями. Но, судя по всему, так как он говорит, Медведев, что он подпитывается вот этим негативной реакцией со стороны трибун, это ему только помогает. Такое может быть?
Да, действительно, такое бывает. Вот даже вспомнить такого легендарного теннисиста Джона Макенроу, он тоже его это подпитывало. И вот эти вот негативные эмоции, которые он выплескивал, да, иногда, конечно, они слегка как бы выходят за рамки дозволенного, поэтому его наказывают, и за это он будет, конечно, платить штрафы. Но, знаете, это очень порой сложно себя проконтролировать, потому что ты находишься на корте, и ты хочешь выиграть, и порой некоторые, вот как иногда бывает, да, ты в каком-то в порыве там эмоционально, ты можешь что-то сказать человеку грубого, даже не поняв это, как тебе даже язык повернулся такого сказать. А представляете, ты играешь матч, и ты, конечно, ты хочешь выиграть, у тебя еще, может быть, что-то не получается, ты устал, и еще зал против тебя болеет, и ты как-то, ну, каких-то на эмоциях это делаешь. Конечно, это нужно учиться контролировать, как бы, чтобы не переступать рамки дозволенного, но я думаю, с опытом обязательно у него все это придет.
Ну да, ну и о ситуации в мужском теннисе вообще я хотел с вами поговорить. Надаль, Джокович, Федерер, полноценный сезон они уже как-то не могут проводить, в каких-то матчах сгорают уже. Как бы вы назвали все то, что вот именно сейчас в этот период происходит в мужском теннисе мировом? Он становится более конкурентоспособным, ну, потому что речь идет вот о пресловутой вот эти смене поколений и лидеров вместе с ним.
Ну, все равно, пока турниры «Большого шлема» выиграют как раз и лидеры, пока в финалах играют Федерер, Надаль, Джокович, Поэтому сложно говорить, да, они, может быть, играют не полный сезон, да, возможно, они на предыдущих турнирах не показывали лучший теннис, но большой шлем они все равно берут. Поэтому пока таких явных фаворитов молодежи нет. Но действительно мы начинаем наблюдать, что Карен Хачанов, Андрей Рублев, Даниил Медведев, их становится все больше и больше, кто подтягивается. Поэтому им еще не хватает этой стабильности, которая у топ-игроков, вот этой топовой тройки, uh-huh. да, и нужно время им будет, чтобы окрепнуть, освоиться и, может быть, сменить то поколение.
Это Динара Сафина о Даниле Медведеве. Не хотите проголосовать за события, успех Даниила Медведева в теннисе? Виктор пишет, а мне все это нравится, он ведет себя как рок-стар, как ситх, он питается темной стороной силы, пишет Виктор. Да, но после того самого финала с Надалем, в эфире Первого канала, кстати, 3 миллиона человек посмотрели. И комментировал все это чудо как раз Марат Сафин, кстати. И вот все думали, что вот он прямо, несмотря на поражение, говорили, что он все равно победил в этом матче, и после такого ожидали мы там впечатляющего какого-то продолжения, например, победы на итоговом турнире. Но Медведев дальше снимается с Кубка Кремля, сослался он на усталость. Потом к итоговому турниру вообще подходит не в форме, ему даже из группы не удалось выйти. Ну и самым большим разочарованием стал его отказ от участия для поклонников в Кубке Дэвиса. То есть во второй части Медведев сильно просел. Новости потом продолжим. Нет, это еще не все события, ошибаетесь, мы многое забыли.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеетесь. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около спорта».
И мы продолжаем. Напоминаю, если вы к нам сейчас прямо вот присоединились во второй части, особо ничего не потеряли, потому что вы еще успеете написать главное событие или главное спортивное событие или главное околоспортивное событие 2019-го. Мы вам все вместе помогаем. Мы напоминаем с помощью наших спикеров, которые уже звучали в этом году в эфире по телефону или были в студии вместе с ними, останавливаемся на каких-то ключевых, на наш взгляд, все это вместе картину соединяем. Обещал я вам, что во второй части мы будем звонки принимать. Да, сделаем это, 7373948, через 495-й код. Можете события и в Телеграме, и в СМС вспоминать и нам присылать. А можете это все дело называть в прямом эфире голосом. Голосом, голосом. Напоминаю, что у нас сейчас лидирует то, что нас отстранили от Олимпийских игр чемпионата мира на 4 года. Посылание Дзюбы и выступление позорное наших клубов в Европе. Совсем скоро, в 18.50, у нас будет финальное голосование. Вот, судя по всему, из этих трех что-то будет выходить в финал. Хотя, может быть, сейчас что-то и рванет. Значит, вот еще что вспоминают. Через Твиттер мне писали... Сейчас, секундочку. Да, ни одного россиянина в NBA. Вот. А вы-то многие наверняка вообще не следите. Это важно. Ни одного россиянина, сейчас многие узнали, ни одного российского игрока в Национальной баскетбольной ассоциации у нас нет. Почему? У нас был Мозгов, но его не стало. Почему? Об этом мы в том числе и говорили с блистательным баскетбольным комментатором Дмитрием Матеранским, когда он приходил в гости. Вот фрагмент по отсутствию наших в NBA.
Сколько у нас играют там в НБА наших?
Сейчас?
Да.
Ни одного.
Да ладно,
в этом сезоне ни одного россиянина нет.
Подожди, я сейчас не пытался тебя подловить. Серьезно?
Нет, по-моему, я тебя подловил. Тимофей Мозгов был вот последним в прошлый сезон. Но он, правда, давно не играл в баскетбол в Национальной баскетбольной ассоциации. Но в этом году он не там.
Что случилось?
Ну, видимо, нету у нас баскетболистов такого уровня. Нет баскетболистов, которые готовы, ну, которые сильно в этом заинтересованы. Ну, да, у нас есть проблемы в системе. То есть, скажем так, система подготовки хоккеистов и система подготовки молодых баскетболистов слегка несопоставима.
И у этого процесса тоже нет одной причины. Здесь нельзя назвать...
Ты просто сказал, что нет
типа... Нет, система подготовки, система... Нет, я про заинтересованность, кстати, вот я как раз ничего и не говорю, потому что, то есть, у кого какие амбиции, угу.
Это здесь, да, немножко другой вопрос.
Но и в случае с футболистами, но я уверен, что это не только поэтому. Не только потому, что вот они...
Не из-за лимита.
Нет, не только из-за лимита. Это не единственная причина. Я, ну, просто, знаешь, как вот даже до еще ступени до профессионального спорта, например... В баскетболе мы когда смотрим на количество игроков, востребованных американскими колледжами, да, вот американский студенческий баскетбол — это такая очень, это большой котел, в котором варятся баскетболисты там вот от 18 до 22 лет в среднем, да, и который каждый год выстреливает там по 1000 игроков, которые могут играть на профессиональном уровне, да, там 60 из них или, в принципе, из поколений каждый год попадают на драфт Национальной баскетбольной ассоциации. Кто-то там еще около 100, наверное, игроков проходит, то есть пополняет в том или ином формате. Там движение идет постоянное в NBA, где, ну, там колоссальные деньги сейчас. Так вот, с системой студенческого баскетбола США, ну, там не так много российских игроков, как нам хотелось бы. Там огромное количество играет европейцев, кого угодно ты там можешь найти. Шведов, финнов, латышей, украинцев достаточно много. С россиянами, ну, вот я цифры не готовил, но там очевидно, что они небольшие, они не впечатляющие. И здесь, ну, скажем так, наши игроки, ну, не будут конкурентоспособными где-то, да, то есть я, большая проблема, то есть вот система спортшкол, она знаешь, как не хочется тоже там голословно, потому что очень хочется провести какое-то серьезное исследование на этот счет. Вот эта система спортшкол наша не выстреливает каждый год там десяткам, там сотней
но
игроков.
Ну, никогда готовые... такого не было. А к вопросу о том, можно ли сейчас попытаться найти ту точку невозврата, когда совсем уже стало плохо у нас?
Нет, одной точки ты, конечно, не найдешь. Одной точки. Не, ну сейчас, извини, сейчас 18-летние ребята, это 99-й, 2000-й год рождения. Ну, там вот 19-летние ребята. То есть, а там с 99-го, мне кажется, год по 2002-й, это такая серьезная демографическая яма, да. То есть, в принципе, ребят меньше этих возрастов, да. Когда ребята, которые сейчас приходят в баскетбол, да, и начинают там, то есть, 2011 год рождения, там, 2010-й, вот это, там бум. Я думаю, что вот это поколение выстрелит там гораздо интереснее. И... как бы, с каким питанием кто когда развивался. То есть это все от этого тоже зависит.
Дмитрий Матеранский о том, почему у нас нет сейчас русских в NBA. Мне кажется, мы с вами еще забыли про MMA, потому что там кое-что еще случилось. Да, одно событие такое яркое, пожалуй, ну, потому что это Хабиб, потому что Хабиб половину этого года отсидел в дисквалификации, а потом вышел и очень спокойно, ожидаемо придушил Дастина Порье. Помните этот бой? По-моему, где-то уже в начале сентября он состоялся, все прошло по плану, предсказуемо, все как любит Хабиб Нурмагомедов. Давайте послушаем Алексея Сафонова, он наш тоже постоянный эксперт по MMA, это комментатор боев UFC на UFC TV, мы вот по горячим следам на следующий же день этот бой разобрали. Давайте вспомним очередную победу Хабиба.
При своем вот разборе изначально казалось то, что, ну, или не казалось, Дастин Порье действительно опасен первые 10 минут. Вот, и особенную ставку лично я при своем прогнозе делал именно на второй раунд, что в этот момент Порье может быть опасен. Как, собственно, и получилось. В начале раунда действительно попал он за дело Хабибу, пришлось Нурмагомедову, так скажем, поуживать 20 секунд. Но очень круто то, что Хабиб умеет сохранять спокойствие во время критических моментов, и после этого спокойно пережил и, так как говорят, забрал свое.
Почему Хабиб в первом раунде его не задушил уже?
Понимаешь, здесь дело в том, что Дастин Порье, он силен физически, он очень много времени уделяет тренировкам с железом, штанги, гири, гантели и так далее. И когда боец свежий, у него достаточно сил, он может за счет, так скажем, дури противостоять какое-то время технической составляющей. То есть он может снимать захваты со своей шеи, с челюсти и так далее, может за счет мышц сопротивляться, но такая мышечная масса, она не обладает функциональной выносливостью, и нужно ее измотать. И вот, когда она изматывается, то есть в течение там, 10-15 минут поединка закисляется, так как такие мышцы нужно кормить кислородом, соответственно, уже и спортсмен ослабевает, и гораздо легче провести болевой дышащий прием.
Как ты, как большой эксперт, относишься к тому, что в ММА сейчас побеждает вот такой вот стиль? Нудный, незрелищный, довольно-таки предсказуемый. ММА надолго застряло в этом партере, у этой вот сетки не совсем зрелищной?
Я думаю, что довольно надолго, понимаешь, раньше были, так скажем, рубаки, да, вот на заре ММА, которые просто выходили, дрались, и всем было весело, из-за чего, собственно, и появилось это название «Бои без правил».
Да.
А потом начали появляться, так скажем, бойцы новой эры, которые понимали, что можно за счет интеллекта некого просто переигрывать этих рубак, где-то немного отступить, переждать, а потом просто засушить, так скажем, бой. Сейчас очень мало кто готов рисковать, потому что на кону, во-первых, большие гонорары. Как мы знаем, за победу дается бонус, равный, как правило, сумме общего гонорара, то есть X2. Во-вторых, все берутся за свое наследие, очень боятся откатиться в рейтинге и потерять, так скажем, ноли в графе поражений и так далее. И за счет этого побеждает, ну, мало кто готов рисковать в октагоне. И сейчас борьба в партере, борьба джиу-джитсу, борьба у клетки, они не так просто изучены пока что, как вот так же ударная техника. Ну, сам понимаешь, да, то, что бить для людей, в принципе, естественно, ну, относительно, ты, по крайней мере, понимаешь, нужно махнуть рукой, ногой, да, и нормально. Да, да. А вот как бороться у клетки, как бороться внизу, еще, ну, не так много людей знают, и, я думаю, года 3-4 точно будут доминировать еще борцы.
Алексей Сафонов о будущем ММА и о победе Хабиба. Ну, Хабиб еще и Бузова вошел по подписчикам в Инстаграме в этом году. Сейчас у него почти 19 миллионов, по-моему. И в следующем году бой с Тони Фергюсоном, как нам преподносит это дело афиша. У Макгрегора не помню с кем, но, в общем, в идеальном сценарии, в идеальном мире Хабиб побеждает Фергюсона. Будет, конечно, шикарным. И в финалочке, а у него же типа два боя всего лишь он себе оставил. Вот он хочет непобежденным уйти, всего два боя. Вот как раз с Фергюсоном Макгрегор побеждает там своего. И они где-нибудь встречаются, например, в Лужниках. Вновь Хабиб с Макгрегором. Вот как-то так было бы круто. Целый блок футбольный. Да, мы уже вспомнили, что Кокорин и Мамаев вышли в сентябре на свободу по УДО. В сентябре этого года, оба ждут теперь, наверное, весны, чтобы, наконец, начать уже выходить играть в официальных матчах. Кокорин в «Зените» остался, а вот Мамаева после колонии купил Ростов. Никто не называет, что наша сборная, например, вышла на Евро. В следующем году мы будем играть на Евро-2020, группа известна. Провал клубов в Еврокубках, да, вы называли. Здесь кто-то вспоминал про ВАР, да, про то, что у нас провалилось, ну, не работающий в РПЛ ВАР, Михаил, да. Вот про судейство напрямую тоже почему-то никто не вспоминает. А это тоже один из позоров нашего футбола, мне кажется, в этом году. И еще раз о позорах. Трансфер Сутормина, вот называется отдельно кем-то, я уже не помню. Переход Алексея Сутормина в «Зенит». Это самый странный, наверное, трансфер вообще в истории лиги нашей. Игрок из Оренбурга на неделю перешел в «Рубин», а потом в «Зенит». Причем, как выяснилось, потом всего за 50 тысяч рублей. А оказывается, питерцы, ну, это было сразу понятно, они тоже этого игрока вели, они его хотели, и Симак был лично заинтересован, но вот этой заминкой, что ли, или чем-то еще, может быть, мы никогда об этом не узнаем, воспользовался «Рубин». Они хотели выкупить его за 2 миллиона евро. В общем-то, как бы и выкупили, но, с другой стороны, всего лишь, видите, на 2 недели он там у них побыл. А в итоге «Зенит» его купил за 50 тысяч рублей. Это странная история, мы ее тогда обсуждали. По-моему, еще тогда окончательно не было известно, что «Зенит» все-таки его берет. Тогда он был вот уже игроком «Рубина», как бы, с Алексеем Сафоновым, известным агентом футбольным. Я помню, что Алексей находился тогда, ну, сейчас вы это услышите, где-то на шашлыках, это было летнее время, сейчас поймете. Ну, в общем, мы с ним худо-бедно обсудили этот трансфер. Итак, дано. Футбольный клуб «Оренбург», спонсор «Газпром», малоизвестный игрок «Сутармин», пока еще. Теперь, на самом деле, о нем уже знает весь чемпионат. Воспитанник «Зенита». С другой стороны, футбольный клуб «Зенит», спонсор
не
«Газпром».
Воспитанник «Строгина». Воспитанник «Строгина».
«Строгина», не «Зенита». Хорошо.
Да.
С другой стороны, футбольный клуб «Зенит», спонсор «Газпром», с тренером, который открыто говорит, что ему нужен Сутармин. В итоге, при этих идеальных для перехода Сутармина, казалось бы, из Оренбурга в «Зенит» исходных данных, Сутармин почему-то оказывается в «Рубине». Как такое могло произойти?
Да элементарно. Когда игрока нормально, серьезно, есть свой агент. То есть они почитали, что им удобнее будет в «Рубине». Лучшие условия и прочее, поэтому не вижу проблем.
То есть это дела...
Нормально, дела... глубже там, ну да.
Ну понятно. Да. А, правда ли, что тут тоже пишут, что Рубин дал агенту комиссионные 1 200 000, а «Зенит» предлагал 500 000. Соответственно, от решения агента здесь многое зависело, и он может в последний момент сорвать сделку. Соответственно, агент Сутармина выбрал Рубин, потому что Рубин дает именно агенту 1 200 000, потому что там ему больше заплатили. А на игрока, в принципе, агенту, ну где он будет играть и где хотел играть, плевать. И поэтому...
Мы сами деньги видели, получили. Говорить вам все угодно, понимаете? От того, что говорит, страх отстать не будет во рту. Поэтому где как... Ну, дым без огня не бывает, но я думаю, что тут в этой сделке были какие-то свои подводные течения.
Ну, скорее всего, это агентские дела. Ну, то есть агент что-то притормозил или...
Ну, без проблем, ну что, ну, просто говорю, что... То есть ни один агент не враг себе.
Можно ли предположить, что трансферный отдел «Зенита», ну, например, чуть-чуть подрасслабился, но что напрягается? Конечно, Сутармин выберет «Зенит». И вот в какой-то момент...
Да, Рубин... учитывая, что Оренбург и газпромские команды, то есть, я думаю, что основные проблемы от менеджера «Зенита». То есть нельзя было это доводить.
Менеджер «Зенита». А как можно законно переделать, откатить назад подписанный уже контракт с Рубином? Или не факт, что он был подписан на самом деле?
У нас в России еще что угодно можно сделать.
В том числе и дернуть пивка перед эфиром. А мы продолжаем. Это трансфер Сутармина, как одно из, почему бы и нет, главных событий этого года. Ну, тут вот еще дополняет в итоге коллеги из «Бизнес Онлайн» то, что Рубин вклинился в эту сделку, взбесило боссов «Газпрома». Симак высказал свое недовольство акционерам клуба. Ситуация с трансфером нападающего решалась на самом высоком уровне при содействии председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и президента республики Татарстан Рустама Миниханова. А что еще? Еще было исчезновение Эмилиана Сала. Помните, мы даже какое-то расследование тут с юристами какие-то у нас были. Я помню, мы решали, все-таки Кардив должен заплатить Нанту или нет. Помните, загадочное исчезновение самолета с аргентинцем в начале этого года на борту по пути из Нанта в Кардив. Весь футбольный мир следил, искал. На Ла-Манше, там, по-моему, спасательная операция была. То есть даже к этой ситуации подключились бесконечно далекие от спорта средства массовой информации. Ну вот, в общем, в итоге основная версия полиции об авиакатастрофе, она подтвердилась. Сало был бы или уже считался, сложно сказать, состоялась в итоге эта сделка чисто юридически или нет, но самый дорогостоящий футболист в истории Кардив Сити, 18 миллионов евро, в итоге погиб, не сыграв за новую команду ни минуту. Отец потом Эмилиана всего на 3 месяца пережил сына, он через 3 месяца его тоже не стало. Тут еще пишут, в Лужниках один футбольный матч за год был проведен, тут я даже не знал. Так, сейчас будут принимать ваши звонки. С тем, что, может быть, уже забыли, просто будете подтверждать все то, что уже прозвучало. А давайте голосование уже пошло. Значит, у нас два самых популярных варианта. Они же главное событие или главное событие спортивное или околоспортивное 2019 года. А на первой строчке оказывается решение ВАДА по России 134-21-35. И на второй оказывается нехорошие слова в адрес Артема Дзюбы. 134-21-36. Схематично будем называть их ВАДА 134-21-35 и Дзюба 134-21-36. Что вы выбираете? Поехали, у нас на это буквально 7 минут. Итак, ВАДА. Что же будет главным событием по версии аудитории около спорта в 2019 году? ВАДА 134-21-35 или все-таки Дзюба? 134-21-36. Приветствую вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Ой, добрый вечер. Светлана из Москвы.
Отлично.
Я вот слушаю, у вас какие-то вот эти секреты Польшинеля. У нас каждый третий ребенок инвалидом рождается.
Так.
Понимаете? И вот я вам послала смс-ку. Разве события кто-то кого-то обозвал? То, что у нас ВАДА, это давно, у нас все время санкции на нас накладывают. Угу. Что это за события-то? Надо лучших искать. У нас маленькая девочка, одиночница, вошла в книгу рекордов Гиннесса. Вот это событие.
Светлана, вы мне написали, да?
Я вам написала,
русская
я честная
ракета.
Девушка.
Да,
я вам и написала, голосовать за Дзюбу не буду, я к Артему хорошо отношусь. Еще когда он мундиаль, первый матч открывал, я была в музее Москвы, там открытая была трансляция, все собрались, и Саудовская Аравия как раз павильон закрыла. И вот там паразит, который комментировал матч, он все гнобил бедного Дзюбу. И там эти люди странные, которые в футбол, видимо, никогда не играли, что-то даже голосовали. А потом Дзюба вышел и вот так прекрасно сыграл.
И
вот
как говорит Светлана, все всем доказал, принято говорить. Спасибо вам большое. Трусову прочитал, да. Ну, авансом давайте ее. А уже можно, да? Светлана, прям вот уже Трусову и все. И вот уже вот мы ее возводим по итогам 2019 года. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Петр Зюзь беспокоит.
Да, привет.
Все-таки по поводу Ливерпуля. Мне кажется, это главное событие года. Мне кажется, это новая футбольная команда, которая на многие годы, если все будет хорошо, команда будет пылить. То есть, если где-то в начале 10-х годов была Барселона, то мне сейчас кажется, приходит время Ливерпуля, эта команда. По-моему, это не просто красная машина, это инопланетяне, которые не могут остановиться, ничего не проигрывают, играют просто нереально круто.
Зюзь, вот, как думаете, дернут они? Они и в Лиге Чемпионов, и в АПЛ. Ну, АПЛ почти уже все у них.
По-моему, здесь без шансов. Хоть там у них, честно говоря, календарь тяжелый,
или,
мне кажется.
Слушайте, или все-таки Сити в этом году в Лиге дойдет?
Ну, я надеюсь, что это было бы классно, Ливерпуль, потому что Реал Мадрид, ну, надо, чтобы два раза подряд выиграл, да. Ну, а Сити, да бог его знает, вон в Уверхэмптоне проиграли 3-2.
Да,
команда не очень уверенно смотрится, поэтому Ливерпуль...
Причем вели 2-0. Да, спасибо вам огромное. Вот, Ливерпуль, видите, на международку мы выходим. А, здрасте. Алло.
Алло, добрый день.
Да, здрасте.
Два вопроса я хотел бы вам задать. Пожалуйста. Вы сказали, что сейчас будет матч между нашей сборной и сборной америкосов. Кто такие америкосы? Это раз. И второй вопрос. Хотели бы вы, чтобы нашу сборную также называли в мире?
Да. Ну, америкосами, да. А главное событие этого года. Здравствуйте, алло. Вайс, здравствуйте, Вайс. Я знаю, что это вы. Здрасте, здрасте.
Ну, на самом деле, Загитова вне конкуренции, несмотря на юный возраст. Она еще, я думаю, покажет себя на Пекинской Олимпиаде. Это век воли не видать. Она просто взяла тайм-аут, что бывает часто у спортсменов. Несмотря на все захваченные титулы и звания, в том числе в мировых масштабах, и в юниорском катании, и во всевозможных бальных зачетах, в том числе в командном первенстве, я думаю, эта девочка наиболее перспективна. Она не будет, я думаю, менять тренера, что будет непредусмотрительно, несмотря на свой-то тоже непростой характер. А ВАДА... Почему-то российская сторона не говорит, что вопрос. Несмотря на то, что нам запрещают не только выступать под своим флагом, вообще упоминание в Токио о России не должно звучать, в том числе словесно, ни под каким предлогом. Даже вне трибун болельщиков, это второе. И третье, упустили момент, героический бой Энди Руиса против... Джошуа, когда он его три раза, по-моему, валил на ринг.
О, да, это же в этом году было, точно, спасибо.
И потом сатисфакт, с которой Энди Руис не согласился, выставил 12 раундов Джошуа, но победил по очкам. Я думаю, там явно была ничья, но, тем не менее, бой был очень красочный, и мастерство Джошуа просто было тоже сверхподобно.
Точно, спасибо вам, дорогой наш, спасибо, что вы это вспомнили. Да, видите, мы все вместе весь год и соберем, практически уже это сделали. Две минуты остается, поактивнее давайте. ВАДА, 134-21-35 или Дзюба 134-21-36. Алло, здравствуйте, с вами попробуем. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Ну, ВАДА, это уже не первый раз, это несерьезно. Конечно, Дзюба. И затем тому оратору, который насчет америкосов обиделся. Ну, пускай называют их индусами. Всего хорошего.
Спасибо. Я просто... Подождите, а вы сейчас не успеете отключиться, так. Да? А скажите, пожалуйста, вот оно главное событие, вот вы сейчас Дзюбу назвали, вы говорите, конечно же, Дзюба. Но мне кажется, оно вот главное почему? Оно должно что-то определять в будущем. Или нет? Ну почему вот вы, конечно же, Дзюба? Что в этом главного в 2019 году? Главного, что, необычность это... или то, что...
Нет. Что, на мой взгляд,
много людей так...
Это неуважение вообще к нашим футболерам. Угу. В лице Дзюбы, потому что, извините,
сейчас, понимаете... Сейчас тот мужчина вам позвонит и скажет, а что такое футболеры, вот, которые по америкосам выступил? Но он не успеет уже у нас...
Футболисты.
Да.
Около футболиста, вот. Угу, около футболиста.
То есть это просто говорит об отношении болельщиков к футболистам, вот все то, что произошло с Дзюбой, да? Вот вы видите, это такой некий контрастный срез. Спасибо вам огромное. Вот мне очень важно было уточнить. Давайте подведем. 20 секунд у нас остается. Давайте подведем уже итоги этого года вместе с вами. Итак, главным событием спортивным 2019 года признано все-таки слушателями за этот час решение ВАДА по России. Его хвост, конечно, мы будем наблюдать уже в следующем году. 71% проголосовал за это, 29% за посылание Дзюбы на стадионах. Тоже еще раз не факт, что все это не повторится, не продолжится в 2020 году. Но все это будет уже в 2020. Мы с вами встретимся уже в начале января в прямом эфире. Всех приглашаю, будет интересно. Пока. Спасибо, что провели с нами этот год.